«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
«Куда ты ведешь нас? Не видно низги!» Сусанину с сердцем вскричали враги. «Мы вязнем, мы тонем в сугробинах снега! Нам знать не добраться с тобой до ночлега! Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути! Но тем, Михаила, тебе не спасти! Пусть мы заблудились, пусть вьюга бушует, но смерти от ляхов ваш царь не минует!» Друг за другом идут в молчанье сарматы, все далее и далее седой их вожатый. Уж солнце высоко сияет с небес, все глуше и дичи становится лес. Вообще настороже тревожное ухо, все в том захолустье и мертво, и глухо. «Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал. «Туда, куда нужно», — Сусанин сказал. «Убейте, замучьте, моя здесь могила, но знайте и рвитесь, я спас Михаила. Предателя мнили во мне вы нашли, их нет и не будет на русской земли. В ней каждый отчизну с младенчества любит и душу изменой свою не погубит». «Злодей!» — закричали враги, закипев. «Умрешь под мечами!» «Не страшен ваш гнев. Кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело. Ни казни, ни смерти и я не боюсь. Не дрогнув, умру за царя и за Русь».
Черный брон костей не заносил, туда завел я вас, гегуший глад, где вам от лютой вьюги погибать, где вам голодной смертью помирать, погибли вы, пропали, родная.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начали с конца. После фрагмента из поэтической думы Кондрата Рылеева «Иван Сусанин» прозвучала трагическая развязка одноименной оперы Михаила Глинки. Главный герой, вместо того, чтобы показать польскому отряду путь к резиденции царя Михаила, заводит их в глушь, где принимает мученическую смерть. Да, сложно жилось на Руси в начале 17 века. Царская династия Рюриковичей пресеклась, на троне сменяли друг друга временщики и самозванцы. Народ стремительно нищал, а семибоярщина в это время самозабвенно продавалась иностранцам. Но не англосаксонскому капиталу, как недавняя семибанкирщина, а Речи Посполитой, которая в те далекие времена переживала вершину своего могущества. Действительно, у польских вельмож тогда был серьезный шанс укоренить на русском престоле своего человека и через него фактически управлять Россией. Этому помешало освободительное движение Минина и Пожарского. Ну а чтобы прекратить хаос и безвластие, на Всесословном земском соборе 1613 года был избран на царствие Михаил Федорович, первый представитель династии Романовых. Естественно, что врагов это не устраивало. Поэтому в окрестности Костромы, а точнее в Ипатьевский монастырь, где на тот момент находился юный царь, была отправлена группа польских боевиков. И вот тут на историческую сцену восходит Иван Сусанин, простой деревенский мужик, которого диверсанты на свою беду взяли проводником. О нем написал Глинка свою доселе неслыханную музыку. Взяв за основу европейскую классическую оперу, он обогатил ее интонациями русского городского романса и одновременно добавил главный ингредиент – крестьянскую народную песню.
«Мужицкий сюжет, кучерская музыка!»
– презрительно кривились ценители одного только импортного. «Настоящая русская музыка родилась именно с композиции этой оперы!» – восклицали другие, кто родил за рассвет родной культуры. А что скажете вы, дорогие друзья? Слушая эту музыку, какая точка зрения кажется ближе вам? Иван Сусанин – самая старая в ряду великих русских опер, поэтому ее дольше всех слушали и исследовали. На ней учились, ей подражали, ее традиции продолжали. За почти два века ее существования об этой опере, кажется, сказали все, что только можно. Не хочется повторяться и пересказывать школьный курс музлитературы. Давайте-ка лучше поговорим о том, чего в школе не проходят, но что, тем не менее, очень важно. Например, о любви к врагам. Помните Евангелие от Матфея? «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Странно звучит, правда? Кажется полнейшим бредом, особенно если путать христианскую любовь с романтической влюбленностью. «Ах, враг мой любимый, ты такой классный, я так страдаю без тебя». Конечно же, Христос ничего подобного в виду не имел. Он говорил о том, чтобы видеть во враге душу живую и желать этой душе спасения. Ведь если мы с врагом осознаем свои грехи, избавимся от заблуждений и оба спасемся, то в Царстве Небесном встретимся как друзья и братья. Да и враг наш на самом деле не сам человек, не его бессмертная душа, а грех, который в ней живет. Алчность, злоба, гордыня и так далее. И в этом плане, наблюдая любой конфликт, легко понять, кто сражается за свет, а кто за тьму. Темные воюют против людей.
«Убить всех евреев! Убить всех армян! Убить всех русских! Отменить культуру! Запретить язык! Искоренить сам род!»
Светлые же борются не с больными, а с болезнью, не с грешниками, а с грехом, источником любого зла. И вот в блокадном Ленинграде изможденные голодом музыканты собираются в филармонии, чтобы поиграть Бетховена. И лишний раз убедиться, что наш враг не немецкая культура и даже не простые жители Германии, а гитлеровский нацизм. И вот Глинка пишет для своей гиперпатриотической оперы гениальный польский акт, где заклятые враги представлены великолепной мазуркой, красивейшим вальсом, торжественным полонезом, достойным пера самого Шопена. И это при всей воинственности текстов. «Мы храбро воюем с надменной Москвою, мы ходим повсюду широкой грозою, москалей строптивых под ноги стоптали, москалям молодого державца мы дали, и тем мы москалей навеки связали». Но слушая глинкинский задорный краковяк, как не полюбить душу польского народа, как не пожелать ей спасения? Иван Сусанин едва ли не самая идеологизированная и политизированная из всех великих русских опер. И потому власть всегда относилась к ней с особым вниманием. Но, как говорил классик, «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Судьба оперы была, скажем так, непростой, и отношение к ней менялось вместе с политическими ветрами. Так изначально Глинка назвал свое сочинение по старинной оперной традиции именем главного персонажа – Иван Сусанин. Но большое начальство посчитало, что писать имя простого мужика на афише – это как-то не камильфо. Так появился заголовок «Жизнь за царя». И говорят, к этому названию приложил руку сам Николай I. Автору это дело не нравилось, но кто бы его спрашивал? Композитору, чтобы увидеть свое детище на сцене Императорского театра, даже от гонорара пришлось отказаться. А меж тем, премьера прошла с огромной помпой, и аж до начала 20 века оперу ждал неизменный успех. Но потом начались революционные события. Монархизм вышел из моды, а после революции жить за царя стало и вовсе неприлично. На какое-то время оперу забыли. Однако в 1939-м, когда зрело предчувствие страшной войны, возникла новая потребность в старом героическом сюжете. И Сусанина реабилитировали. Вернули авторское название, либретто переделали, теперь поляки требуют вести их не к царю, а в Москву. И гибнет герой не за конкретного Михаила Федоровича, а за Русь в целом. Ну а к финальной мизансцене с колоколами и словословиями, говорят, приложил руку сам Сталин. В таком виде опера с блеском прожила еще несколько десятилетий, до самой перестройки. Ну а там началось что-то странное. С одной стороны, на антисоветской волне крепла ностальгия по временам поручиков, камергеров, есаулов и прочих коллежских асессоров. Начали возрождать монархическую версию оперы. Но культурной бомбы не вышло. Но не вписывалась эта музыка в идеологию рынка. Ведь кто такой Иван Сусанин с позиции нового русского, либерала-космополита или эффективного менеджера? Лох и неудачник. К нему приехали из самой Европы, сделали деловое предложение, деньги дают. Нужно лишь оказать небольшую услугу, провести куда надо, а потом прочь из этой дремучей рашки. Новые связи, новая карьера, новый бизнес в нормальном, цивилизованном государстве. А он что, помирать собрался? За эту страну? Ну, дурак, ватник неотесанный.
Погибну сам, но и вступлю. Вот и стали седлой коня, повесь опор, лети в посад. Буди людей, ударь на бат, чтоб Минин знал, что близко враг, чтоб до зари до утренней тебе быть там.
Быстрее стрелы, там чувствую.
Наши тревожные дни, когда старый мир рассыпается на глазах, а воздух сгустился от грозных предчувствий, снова возник запрос на героику. Но что это значит быть героем? Чем герой отличается от негероя? В толковом словаре Ожегова написано, что герой – это тот, кто совершает подвиги, кто отличается особой храбростью, доблестью, самоотверженностью. Читая это определение, представляешь себе некоего витязя, князя, богатыря, но никак не обычного крепостного мужика. Хотя, по некоторым данным, Иван Сусанин был не простым крестьянином, но управляющим имение дворян Шестовых. Но это ничего не меняет. Барский завхоз тоже никак не тянет на рыцаря в сияющих доспехах. И тем не менее Сусанин – подлинный герой, в самом высоком смысле этого слова. Он обладает двумя ключевыми качествами героя. Во-первых, готовностью пожертвовать собой ради других. Никогда и ни при каких обстоятельствах не станет героем законченный эгоист, любящий лишь себя и живущий только для себя. Но, как сказано в Евангелии, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ну а второе качество героя – он всегда предпочитает духовное материальному. Для него дружба всегда важнее денег, долг важнее удовольствия, честь важнее жизни. Есть такое мнение: если тебе не за что умереть, то и жить тебе незачем. Так вот, это именно про героев. Ради своих убеждений, своих идеалов, ради любви, ради веры они готовы пожертвовать самой важной материальной ценностью из всех – жизнью. Вот почему желающих пойти в герои меньше, чем в успешные люди. На этом пути совершенно не гарантированы ни счастье, ни комфорт, ни богатство. А вот лишение, боль и Голгофа – это наверняка. И все же доля героя почетна и высока. Умирая, он побеждает смерть. Его сиюминутное поражение часто оборачивается будущей великой победой. Случается, что лишь один героический поступок определяет течение истории на века вперед. А потому герои – причастники вечности. Они обретают право предстоять престолу Всевышнего. Ну а с богами поменьше они пируют почти на равных. В их честь строят храмы. Их именами называют улицы, а то и целые города. На их примере воспитывают детей. Уважать героя, слушать его, идти за ним так же естественно, как дышать воздухом. А потому именно они, герои духа, герои сражений, герои труда, составляют элиту здорового общества, его верхушку, его лучшую часть. Они те, о ком говорил Христос. «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». К сожалению, гораздо чаще наверх вместо героев пролазят хищники, карьеристы, барыги, демагоги, гламурные попугаи и прочая фальшь. И тогда общество заболевает. Простые люди кожей чувствуют. Звезды картонные, царь ненастоящий, бояре самозванцы, злые пастыри, которые не любят своих овец, но только стригут их и режут. Это несправедливо. Это возмущает, это порождает бунт, смуту, войну и кровопролитие, которым так богата история любой страны. Но, к счастью, есть в мире высокое искусство, которое хранит, не дает забыть образы героев, настоящих людей, людей с большой буквы. Луи Пастер как-то сказал: «Уберите из истории Франции 100 имен, и Франции никогда не было». То же самое можно сказать о любой стране. России тоже никогда бы не было, если бы не князь Владимир, Сергий Радонежский, Александр Суворов, Федор Достоевский, Дмитрий Менделеев, Михаил Глинка, Александр Матросов, Иван Сусанин и многие-многие другие. Те, которые сами погибают, а товарищи выручают. Те, чей понедельник начинается в субботу. Те, кто раньше думает о родине, а потом о себе. На них, людях чести и совести, всегда держался и будет держаться наш совершенно обезумевший, но все еще прекрасный мир.
«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруса.